А тема проповеди, которая сегодня будет сказана с этого места, звучит так. Концепция, библейская концепция счастья. Если в одном предложении сказать, что есть счастье в Библии, оно заключается в том, что действительно счастлив тот человек, который физически чувствует, что Бог рядом, который слышит его каждый день, и тот человек, который понимает Бога в своей жизни. Можно было бы закончить на этом. Конечно, все то, что я сказал, требует гораздо более глубокого объяснения, потому что для этой цели была написана Библия, в которой мы видим попытки людей достичь этого состояния и попытки Бога дать людям то, что Он хочет дать. Перед тем, как мы с вами откроем Священное Писание, а мы с вами будем читать сегодня Первый Псалом, мне бы хотелось рассказать одну историю, которая произошла с самым знаменитым царем в истории человечества. Имя царя Крес. Это один из самых богатых людей Малой Азии в свое время. Этот человек любил, если можно так сказать, хвастаться тем, что у него было. А это действительно был человек влиятельный, могущественный и богатый. И однажды к нему в город приехал мудрый человек по имени Солон. Этот человек жил в Афинах, и именно он, Солон, был первым человеком, который в Афинах издал своеобразный закон, который регулировал жизнь граждан. И когда Крес услышал о том, что пришел такой знаменитый человек в его город, он пригласил к себе домой его, покормил, как обычно, и начал показывать все то, что у него было. Он показал оружейную комнату, он показал ему все свои богатства, все показал ему. И когда Солон посмотрел из уважения то, что было показано ему, он услышал вопрос от Креза. И Крес сказал: «Скажи, пожалуйста, Солон, вот ты умный человек, а видел ли ты когда-нибудь счастливых людей?» И он надеялся услышать ответ, что, конечно, счастливее тебя нет. Солон подумал, сказал: «Знаешь, Крес, знаю одного, припоминаю второго, ну, знаешь, больше не могу вспомнить». И лицо царя изменилось, и он сказал: «Неужели ты не видишь, что я счастлив в этом мире?» А Солон сказал: «Знаешь, Крес, о счастье человека можно судить только после его смерти». И царь совсем разгневался, разозлился, приказал выгнать его, не соображает мудрец ничего в жизни. И Солон отправился дальше, в то место, куда он шел. Через несколько лет Креза пленил царь Кир. А так как они были родственники, и Кир говорит Крезу: «За то, что ты, родственник, поднял на меня пету, или поднял против меня войско, я по закону нашего времени должен тебя казнить, я тебя сожгу». И отправили Креза на костер. И тут Крез закричал: «О, Солон, Солон, как же ты был прав!» Эти слова услышал Кир и говорит: «Ну-ка, постойте-ка, приведите его обратно». И Крес рассказал всю эту историю, которая поразила Кира настолько, что он сохранил жизнь этому человеку. Действительно, счастливым человеком хочется быть всем людям. Но вот вопрос: что есть счастье? Много ответов есть на этот вопрос, много формулировок. И сегодня мне бы хотелось, чтобы мы с вами посмотрели на то, какую формулировку предлагает нам псалмопевец Давид в первом псалме. Это книга Ветхого Завета, которую я приглашаю вас вместе со мной открыть. 569 страница. Псалом номер 1. «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей. Но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. И будет он как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет. Не так нечестивые, но они, как прах, возметаемый ветром. Потому не устоят нечестивые на суде, и грешники в собрании праведных. Ибо знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет». Перед нами открывается удивительная картина, и эта картина, она описывает нам несколько иную реальность, которую мы сегодня, может быть, хотели бы видеть. Мы здесь не видим обращения к кому-либо, потому что автор сразу начинает свое слово с со слова «блажен» или «счастлив муж». И интересно, что в этом псалме, если мы делаем небольшое введение в книгу «Псалтырь», в этом псалме заложена почти вся книга «Псалтырь», потому что эта книга является, или последующие псалмы, являются своего рода комментарием к первому псалму. Сам первый псалом, согласно некоторым исследователям, содержит в себе один очень интересный принцип – принцип зерна. Вот когда биологи, ну и мы тоже все знаем, изучают жизнь растений, они знают, что, да и мы тоже знаем, что в зерне записано на уровне, или, я не знаю, там, уровень ДНК, да, или я не знаю, какой, на каком уровне записано, то каким будет растение, какой плод оно принесет, большое, маленькое, цвет, что из него будет. И вот принцип зерна заложен как раз-таки в первом псалме, и вся последующая книга является своего рода комментарием к тому, что здесь написано. И мы с вами видим, что Давид начинает со слова «блажен» или «счастлив человек». И мы с вами в первом стихе можем видеть три глагола. «Счастлив кто?» «Который не ходит», «человек, который не стоит» и «человек, который не сидит». Такая определенная последовательность, если вы обратили внимание. «Человек, который идет, останавливается и садится». Вы что же сегодня пришли, остановились и сели. Такая последовательность определенная в жизни человека. И интересно, что когда человек говорит о том, когда он будет счастлив, вот сегодня он фокусирует внимание на чем? Вот если будет у меня что? Ну что-нибудь, что будет у меня? Жена или муж, да? Квартира побольше, работа, чтобы на ней можно было зарабатывать побольше. Если у меня будет что-то больше, денег или так далее, то тогда я буду счастливым. И мы видим с вами ориентир, куда направлен? И на себя нет. Ну, на будущее я имею в виду, да? Вот сегодня мне несчастливо, потому что у меня этого нет. А вот когда будет, когда-то там, завтра, послезавтра, послезавтра, вот тогда я буду счастливым. В нашем синодальном издании мы с вами читаем какое время?
Настоящее.
Блажен муж, который не делает этого сейчас. Но интересно, что в оригинале как раз-таки стоит все наоборот. Все стоит в прошедшем времени. Блажен тот человек, который не ходил, не стоял и не сидел. То есть сегодня человек ориентируется на будущее, а Давид, который прожил богатую жизнь, это был талантливый человек, он говорит, что счастлив человек, который не делал этого в прошлом. Потому что счастье, которое испытывает человек, является делом того, что было в прошлом, но которое мы видим сегодня в настоящем. И, конечно, можно согласиться с этой последовательностью в синодальном издании, когда говорится в настоящем времени. Потому что, действительно, человек, который не ходил, сегодня он счастлив. Но самое интересное заключается в том, что когда современные психологи изучают тему счастья, они задаются вопросом, вообще, что делает сегодня человек счастливым? И вот известный американский психолог Марк Домингман, еврей, который практикуется в области позитивной психологии, он попытался разобрать вот эту концепцию счастья. И в своей, если мы будем буквально по пальцам разбирать эту концепцию, то можно сказать, что она заключается в следующем. Счастье человека делится на 10 ступеней, или 10 уровней. В зависимости от какого уровня, на каком уровне стоит человек, его счастье испытывается им. И интересно, что первый или нулевой уровень по его шкале занимают те люди, у которых в жизни все плохо, те, кто находится в глубокой депрессии, люди, которые кончают жизнь самоубийством. Те, кто находится на второй или третьей ступени и первой ступени, это люди, которые говорят, у меня все плохо в жизни, но они еще не собираются кончать жизнь самоубийством. Средний человек, среднестатистический человек по его шкале занимает где-то шестой или седьмой уровень. Так, ну все нормально, да, в жизни так, вроде и поесть есть, и работа есть, и жить где есть. А вот как вы думаете, последний уровень кто занимает? Просто так вот.
Верующие.
Верующие, да? Нет, не верующие. Ну, ваше мнение. Нет, даже богатые люди и средние люди, или вообще среднее состояние человека на шестом-седьмом уровне. Знаете, что он говорит? Это люди, которые, у которых маниакальный психоз. И интересно, что человек, который находится на среднем уровне, на 6-7 уровне, это тот человек, который может перемещаться на 2 уровня вверх или на 2 уровня вниз. Допустим, свадьба в жизни человека произошла. Это определенный стресс для мужчины и невероятное счастье для женщины. Но для мужчины, ну да. Потому что женщина, она, я не знаю, может, я не прав. Но самое главное, что мы поняли то, о чем хочу сказать. То есть, когда наступает новое событие в жизни человека, приобрели впервые машину. Классно, да, здорово, есть автомобиль. Такое приятное чувство, и ты летаешь где-то месяц. Ты поднялся на где-то 7-8 уровень, но через месяц в среднем ты опять возвращаешься на тот же уровень, где ты был. Или, например, что-то ты потерял, разбил эту машину, да? Месяц ты находишься в депрессии, очень тяжело, очень трудно, потому что финансовые затраты очень большие. Но через месяц ты опять поднимаешься на ту же самую ступень. И вот вывод, который делает этот исследователь. Этот вывод заключается в том, что счастье, это говорит неверующий человек. Счастье человека не зависит от внешних факторов. Вот мы сегодня думаем, вот если у меня будет какая-то материальная база в будущем, благодаря которой можно что-то иметь, я тогда буду счастлив. Но этот человек, который к Библии не имеет никакого отношения, этот человек говорит, что внешние факторы не могут сделать человека счастливым. Но что делает человека таковым? Вы знаете, все зависит от сознания человека. В качестве примера можно привести одну иллюстрацию. Она произошла в Израиле с человеком, который был программистом. А по законам Израиля, если тебя увольняют, то тебе дают очень большую сумму в качестве подъема. Тебя уволили, заплатили тебе зарплату твою и еще наперед дали большую сумму денег, чтобы ты мог как-то встать. Да. Когда его уволили с работы, этот человек был в печали. Ему было очень тяжело, потому что остаться без работы кому приятно. Но он узнает, что через месяц та фирма, в которой он работал, обанкротилась. И то депрессивное состояние, которое он испытывал, превратилось в невероятную радость. Потому что те, кто остался работать, они не получили ничего. А у него еще было достаточно суммы денег. То есть счастье человека не зависит от внешних факторов, оно зависит от нашего осознания. И вы знаете, счастливые дети, можно сказать. Почему? Потому что они не подозревают тех опасностей, с которыми они сталкиваются. Как говорят, минимум сознания, максимум счастья. Ребенок может играть на проезжей части, не опасаясь. Но когда появляется сознание, человек либо доволен, либо недоволен. И вот Давид, когда говорит, что счастлив человек, который не посещает места, который противоречит Библии по нравственным законам, он говорит, блажен человек, который не ходит куда-то. Но теперь возникает вопрос. А вы никогда не задумывались над тем, для чего даны нам заповеди? Вот мы говорим, я туда не пойду, сюда не пойду, то не буду делать. А что делать? Запретительные заповеди, которые мы сегодня с вами читаем в Священном Писании, не только 10 заповедей, а заповеди в отношении пищи, они предназначены для того, чтобы очистить территорию. Когда мы в огород идем, у кого есть огород весной, да, нужно там что сделать? Пропалывать. Да, вот заповеди фактически, которые даны Богом, они предназначены для этого. Очистить территорию. Но когда мы с вами очистим огород, классно, да, чисто, красиво, да, вспахано, черная земля или коричневая земля какая там. Очень приятно, да? И мы смотрим на эту землю, смотрим, и получается, как в притче, которую рассказал Христос в Евангелии от Матфея, про бесов, если вы помните, да? Выйдет бес из человека и ходит по пустынным местам, ища покоя. А потом говорит он, возвращусь-ка я к себе домой, но так как меня оттуда выгнали, я возьму с собой еще некоторую поддержку. Такую эмоциональную, физическую. Он взял с собой 7 своих товарищей, возвращается в дом. И интересно, что Библия говорит, что этот дом был...
Чистый.
Он был выметенный, чистый и пустой, не занятый. И зашел туда с радостью, потому что не надо было его отвоевывать, он был пустым. И заповеди, которые нам дает Господь Бог, они предназначены, чтобы очистить территорию. Но возникает вопрос, чем эту территорию заполнить? Вам никогда не задавали дети вопрос, папа, что можно делать в субботу? Или мама, что можно делать в субботу? Вот не делай никакого дела. Что делаем? Так, ну что можно сделать после служения? Конечно, ну можно покушать, да? Сколько у нас еще часов остается? Ну, можно сделать что-то еще, да, ну вот нельзя делать, да, надо поспать, да, называется святая дремота, да, или святой сон. Человек спит, ему хорошо. Но чем наполнять то время, которое мы отделяем? Истина, да, вот интересно, да, что мы говорим истине. Вот Давид говорит, что тот человек счастлив, не тот, кто просто не ходит никуда-то, но тот человек, который наполняет свою жизнь. В его время, свободное и раввином, и всеми остальными занималось тем, что они изучали закон Божий. То есть их сознание фокусировалось не на временных вещах, которые сегодня нас окружают, а его сознание ограничивалось или не ограничивалось, было фокусировано на то, что является вечным. Вы знаете, что в этом мире вот Бог, он иногда, знаете, что делает? Он иногда играет с человеком в прятки. Все мы прятки в детстве играли. Это классно, да, играть? Откройте вместе со мной «Песни-песни». Давайте мы с вами посмотрим одну очень интересную книгу. «Песни-песней», 5 главу. Теперь поставим вместо девушки, о которой будет идти речь, церковь или человека верующего, а вместо парня, который пришел к этой девушке, поставьте Господу Бога. Потому что книга «Песни песней» – это книга, которая говорит о взаимоотношениях между Богом и человеком, личностью. Интересно, что девушка говорит со 2 стиха 5 главы книги «Песни песней», это 677 страница. «Я сплю, а сердце мое бодрствует», говорит девушка. «Вот голос моего возлюбленного, который стучится ко мне. Отвори мне, сестра моя возлюбленная, моя голубица моя чистая моя, потому что голова моя вся покрыта росою, и кудри мои ночной влагой». Таким образным языком Соломон описывает то, как Бог стремится к человеку. И интересно, что когда вы пришли только в церковь, и я тоже, какие восторженные чувства мы испытывали? Сколько? Ну сколько? Месяц, да, наверное? Да? Ну, может быть, чуть побольше. А потом, обратите внимание, что состояние эмоциональное возвратилось на тот же уровень самый. Итак, дальше пишет Соломон. «Я скинула хитон мой, как же мне опять надевать его? Я вымыла ноги мои, как же мне марать их? Возлюбленный мой протянул руку свою сквозь скважину, она увидела ее, эту руку, и внутренность моя взволновалась от него». Ну надо же, пришел тот, кого я ждала. «Я встала, чтобы отпереть возлюбленному моему, и с рук моих капала мира, из перстов моих мира капала на ручки замка. Отперла я возлюбленному моему, а возлюбленный мой повернулся». А скажите, вот, девушки, ну, сестры, вот как вы себя почувствуете на этом месте? Вот. Это же ужас, да? Это кошмар. Молодец. Действительно, это очень неприятно. И вот интересно, что в жизни вот мы не видим с вами присутствие Бога реально, согласитесь. Вот если бы мы видели присутствие Бога реально, что бы произошло? Вы знаете, что бы было? На нашей земле это был бы кошмар. Вы вопрос зададите, может быть, почему, да, кошмар? Но перед этим давайте мы закончим мысль. Соломон описывает вот эту ситуацию, чтобы показать нам, что в нашей жизни, пока мы живем на этой земле, будет происходить вот эта интересная игра. Когда Бог тебя вызывает из мира, а потом происходит нечто такое, что я сегодня называю игра в прятки. Допустим, проблемы, с которыми мы сталкиваемся в жизни. Вы видели, чтобы Бог пришел и сказал: «Дорогой, обнимет тебя за плечи и скажет, проблема решена, да, или мы с тобой сейчас решим». Кто проходит проблему сегодня? Сам. Или пастор рядом, или церковь приходит, да? Нет. человек испытывает проблемы один на один. И почему-то Бог это допускает, почему-то Бог иногда скрывает свое присутствие. Интересно, что почему я сказал кошмар, если бы Бог был бы рядом? Вам, наверное, такое понятие известно — свобода выбора. А свобода выбора возможна тогда, когда на тебя ничего не давит. Потому что если есть давление с одной или с другой стороны, о свободе выбора говорить не приходится. И если бы Бог был бы рядом с нами сегодня постоянно, то мы бы с вами сделали так, как сделали евреи на горе Синай. Когда Бог был на горе Синай, Он явился в огне, в громе, в землетрясении. И что сказал израильский народ? Иди, Моисей, говори с ним, и все, что он говорит, мы сделаем. А почему они так сказали? Бог рядом. А почему они сказали это? И вы понимаете, да, что любое действие в тот момент при присутствии Бога, если бы он был рядом, было бы обусловлено не нашей любовью к нему в нашей греховной природе, а чем? Страхом. Потому что присутствие Бога обязало бы сделать определенный поступок. Интересно, что сегодня, когда мы с вами принимаем решения, они должны исходить из осознания того, что это воля Божия. Что не Бог меня заставил это сделать, но что это делаю я, потому что я иду к Нему. И вот интересно, что когда наша с вами территория очищена законами, которые дал Господь Бог, мы позволяем Богу в эту территорию внести себя самого. Вот интересно, позвольте я примером буду говорить, да, сегодня. Грибы растут не везде. И вот один человек рассказывал, что с женой они отправились по грибам в лес и за опятами. И вот один опенок вырос в дупле. Дерево упало, там было отверстие. Интересно, что этот опенок был самым большим, который он видел когда-либо в жизни. Рядом были опята такие небольшого размера, а там был такой, знаете, аппетитный, он рассказывает, да, такой приятный. Он говорит, я задал вопрос, почему это происходит? Почему рядом опята были такие небольшие, а тот опенок, который был в дупле, он вдруг вырос таким огромным? И вот он пришел к выводу, что вот этот гриб вырос в больших размерах по той причине, что там был определенный микроклимат. Микроклимат, который позволил, не знаю, тепло, влага, что еще грибы потребляют, чтобы вырасти. То есть определенная атмосфера позволила ему быть таким мясистым. И вот когда человек сегодня не ходит в те места, которые Бог запрещает ходить, когда он не смотрит те передачи, которые смотреть не нужно, потому что передачи, они тоже созидают наше сознание, формируют наше мышление, как мы должны мыслить. Мысль сегодня или мышление современного мира – это мышление потребления. Это мышление людей, которые стремятся к тому, чтобы жить комфортно. Знаете, животные тоже живут для того, чтобы жить комфортно. Им надо поесть и поспать, да? Мышление формируется телевидением. Но когда Бог говорит, не делай то, что созидает негативно тебя, и ты освобождаешь территорию, ты позволяешь и разрешаешь Богу участвовать в твоей жизни. Интересно, что тот человек, который сам вокруг себя создаст благоприятный микроклимат, определенный духовный, оградит себя от посещения сомнительных мест, от чтения сомнительной литературы, от просмотра сомнительного всего того, что не созидает, интересно, Давид говорит, что тот человек будет как дерево, посаженное у потоков вод, которое приносит плод свое во время свое и лист которого не вянет. И если мы суммируем то, что он хотел сказать в третьем стихе, мы можем сказать, что что бы ни делал человек в этой жизни, этот человек будет довольный. А вы знаете, что быть довольным сегодня – это большое приобретение. Это огромное приобретение. Быть довольным тем, что ты имеешь. Мне это не всегда удается. Я не знаю, удается ли вам это или нет, но когда ты доволен, ты счастлив. Но настоящее счастье, настоящее довольство может прийти тогда, когда это довольство даст тебе внутрь Бог. Вот сколько раз вы уходили с собрания, вот пришел с определенным эмоциональным настроем и ушел с таким же настроем. Было такое? И сегодня вы тоже можете уйти отсюда, может быть, что-то послушали, да, может быть, попели, может быть, здорово. Потому что ни проповедник, Никто другой, ни телевизор, никакая книга не сможет дать каждому из нас вот этот духовный мир, вот эту духовную потребность. Потому что это может сделать только Господь Бог. И если каждый из нас в нашей жизни сможет чувствовать Бога рядом, понимать Его волю и слушать Его голос, вы самые счастливые люди на земле. Потому что все остальное в мире, оно будет второстепенным. Оно нужно, но оно не главное, оно не определяющее. И если Бог будет услышан вами на собрании, дома, на улице, счастливее вас людей не будет. Вот интересно, что Давид, продолжая свой псалом, он говорит и о нечестивых. Казалось бы, и в книге Притчи, и в книге Екклесиаст мы слышим, что то, что заслуживает праведник, сегодня использует кто? Нечестивые. И то, что заслуживают нечестивые, заслуживает праведник. Но Давид говорит, не устоят нечестивые на суде. Окончательный итог, окончательную точку поставит суд Божий. И счастливы вы уже сегодня, потому что вы находитесь в том месте, где звучит Слово Божие. Не позволяйте этому миру, людям, мешать вам созидать свой духовный микроклимат. Посещение собрания, молитву, чтение Священного Писания. Как Христос сказал, лучше выключите телевизор или выкиньте его, я не говорю о руке и ноге, но уделите время Господу Богу, потому что Он найдет время, чтобы уделить его вам. Если этого не будет, погоня за тем, что сегодня дает нам, может быть, как бы мнимое счастье, оно втянет вас за собой. Интересно, что Давид, он говорил, что Бог знает путь праведных, а путь нечестивых погибнет. Бог знает путь каждого из нас. Он знает, с какими трудностями мы сегодня сталкиваемся. Он знает все наши потребности. Но вмешиваться в вашу жизнь радикальным образом он не будет до тех пор, пока вы ему не позволите. И я тоже не позволю. Хотелось бы, чтобы мы с вами нашли этот путь к Богу, потому что погибель ведут много дорог. Путь Царства Небесное, он узок, тернист, но блаженный. И хотелось бы, чтобы мы нашли этот путь и были теми людьми, о которых Давид говорит, что эти люди счастливы. Давайте мы об этом с вами помолимся.